Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия». Мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. На прошлом нашем занятии мы говорили о первом крестовом походе и успешных завоеваниях крестоносцев на Востоке и оставили крестоносные войска под стенами Иерусалима. Итак, 7 июня 1099 года крестоносцы подошли к Иерусалиму. За год до этого фатимидский халифат Египта отвоевал Иерусалим у турок-сельджуков. Когда армия крестоносцев приблизилась к городу, из города были изгнаны все христиане. Колодцы в окрестностях города были засыпаны или отравлены. В Египте собиралась громадная армия в помощь осажденному городу. Крестоносная же армия была в этот момент невелика и не превышала 15 тысяч человек. Осаждать город у них не было ни сил, ни возможностей, нужно было брать его штурмом, и по возможности скорее, иначе могло стать слишком поздно. Первый штурм был отбит, и крестоносцы спешно занялись сооружением осадных башен и катапульт. 15 июля 1099 года, после второго приступа, Иерусалим пал. Крестоносцы, опьяненные победой, учинили в городе страшную резню. Спасли свои жизни лишь те мусульмане, которые сдались Раймунду Тулузскому, все остальные жители города были уничтожены, мусульмане. Также были вырезаны и все находившиеся в городе евреи, которых обвинили в пособничестве мусульманам. Город был завален трупами. По свидетельству очевидцев, на Храмовой горе потоки крови были выше уровня колен. Даже многие крестоносцы были шокированы делом своих рук. Конечно, это было безобразное завоевание. Если до этого многие мусульманские правители достаточно терпимо относились к франкам и готовы были считаться с их интересами, то теперь все изменилось. После Иерусалимской резни мусульмане поняли, что западные христиане – это беспощадные враги, которых необходимо уничтожить. Соответственно, фанатизм крестоносцев разбудил исламский фанатизм, и противостояние делается жестким. Но, тем не менее, город был завоеван, а в завоеванном городе нужно как-то устраивать власть, организовывать правительство. Вначале корона была предложена Раймунду Тулузскому, однако Раймунд не был слишком популярен среди крестоносцев, и у него хватало ума понимать это. И он отказался стать королем, он заявил, что христианин не может быть королем в городе, в котором сам Господь был коронован терновым венцом и претерпел страдания и смерть. Но, тем не менее, Готфрид Бульонский согласился занять пост короля Иерусалима, заявив, однако, что будет именоваться не королем, а лишь защитником гроба Господня. И защищаться Готфриду пришлось сразу. Из Египта к городу приближалась огромная армия, насчитывавшая 20 тысяч. Готфрид выступил навстречу и со всей своей силой в августе 1099 года разбил египтян возле Аксалона. Вся крестоносная армия в этот момент не превышала 10 тысяч человек, тогда как 3 года назад, перед началом первого крестового похода, к стенам Константинополя прибыло более 80 тысяч крестоносцев, то есть порядка 70 тысяч крестоносцев осталось на полях сражений. После ряда пререканий, споров, был избран новый патриарх Иерусалима. Новым иерусалимским патриархом стал латинянин Дамберт Пизанский. Это был новый папский легат, который был назначен на место предыдущего папского легата Адемара Лепуи. Но новый легат не обладал достоинствами предыдущего. Дамберт был человеком беспринципным, алчным и честолюбивым, человеком, который не чуждался интриг. Избрание латинского константинопольского патриарха произошло хотя был законный православный патриарх Иерусалима Симеон, который проживал на Кипре, так на Кипре в изгнании патриарх Симеон и скончался, так не дождавшись возвращения в свой город. Избрание состоялось уже, конечно, после смерти патриарха Симеона. Во всяком случае, это избрание еще нельзя назвать расколом, поскольку в силу смерти патриарха Симеона параллельная иерархия не основывалась. Но хуже было другое. Православные священники были изгнаны из храма гроба Господня, и на все вакантные епископские кафедры были назначены латиняне. Это сразу ухудшило отношения между местными христианами и их освободителями и заставило местных христиан впервые пожалеть о куда более терпимых мусульманских правителей, которые в целом в дела церкви не вмешивались. В конце концов, конечно, православным священникам было позволено вернуться в храм гроба Господня, но на все время существования крестоносных государств местная иерархия в Палестине оставалась в руках латинин, и лишь священству позволялось быть смешанным. И ближневосточным христианам пришлось смириться с этим, выбора у них не было. Впрочем, по мнению некоторых современных историков, на территории Палестины постоянно находились один или два тайных православных иерарха, которые рукополагали местное духовенство. Подчинялись они православному Иерусалимскому патриарху, проживавшему в Константинополе. Его же и поминали на православном богослужении. Настоящий же церковный раскол был начат в Антиохии Боэмундом, правителем Антиохии крестоносным. В 1099 году он изгнал из города законного патриарха Иоанна IV, патриарха, который повсеместно почитался как исповедник. Новым патриархом Боэмунд назначил своего кандидата Бернарда Валенского. Это было, несомненно, подлым поступком по отношению к патриарху Иоанну, который до этого оказывал всяческую поддержку тем, кого он считал своими собратьями-христианами. Патриарх Иоанн даже поставил латининам одного латинского епископа. Деяние Боэмунда было тем более противозаконным, потому что антиохийская кафедра до того времени сохраняла общение с Римом. Видите, мы с вами говорили, что в свое время клятвы, изреченные кардиналом Гумбертом и патриархом Михаилом Кирларием, они относились только к Константинопольской кафедре. И раскол 1054 года еще не означал всеобщего разделения христианского мира на восточный и западный. Тем более восточные патриархаты, антиохийский, иерусалимский, александрийский, находились в пределах мусульманских государств. И здесь общение было. И паломники ездили с запада в Иерусалим, и как-то какие-то контакты, реальные разделения ведь проходят не в один момент. И наметившийся раскол, он усугубляется действием, вот с какими-то поступками, и подобного рода деятельность Боэмунда в Антиохии, она вела к усугублению раскола между Востоком и Западом, к разделению, к дальнейшему углублению разделения между церквами. То есть диалог, взаимное понимание какое-то становились все менее и менее возможными. Мы с вами говорили, что, конечно, Римская церковь накопила определенный перечень, ряд таких отступлений от православной веры. Но братское общение сохранялось, несмотря на то, что эти отступления были известны. Ну, понятно, что контакты были слабыми, иногда просто-напросто, может быть, в силу того, что эпоха не была временем процветания церковной жизни, и какие-то силы, в том числе богословские силы, были ослаблены в этот период. Может быть, голос, обличавший заблуждение Римской церкви, не звучал достаточно громко, но этот голос звучал. Пока было общение, возможно, была надежда на уврачевание раскола и на врачевание вот этих вот отступлений Римской Церкви, которые ведут к расколу. И потом мы должны понимать, что Римская Церковь в XI веке – это не Римская Церковь XIX или XX века. Какие-то отступления имели место уже в XI веке, но какие-то догматические искажения были накоплены за истекшие столетия. И мы можем видеть из церковной истории, что отношение православной церкви к римской церкви было разным. И это разное отношение не есть непоследовательность. Это разное отношение есть просто-напросто оценка разности состояния Римо-католической церкви. Это мы должны иметь в виду. И, конечно, православие и западная церковь были ближе к единству в XI, начале XII века, чем сейчас, поскольку элементов, которые разделяют, накоплено гораздо больше. И какие-то заблуждения римо-католиков, которые имели место как тенденции, превратились уже в догматы римо-католической церкви. То есть то, что было таким неправомыслием, но еще не абсолютно догматизированным мнением, теперь догматизирован. И болезнь всегда легче лечить, когда она в начале, и труднее лечить тогда, когда она заходит глубоко, тогда, когда появляются разного рода осложнения и последствия. Вот это следует иметь в виду, когда мы говорим о наших отношениях с Римо-католической церковью, ну и вот о тех исторических событиях. И сейчас на вот этих занятиях мы говорим о крестовых походах и о той роли, которую сыграли крестовые походы в углублении разделения, в усугублении церковного раскола, в разделении Востока и Запада. И вот деяние Боэмунда по поставлению латинского патриарха Антиохии, оно, конечно, стоит в ряду тех действий, которые усугубляют разделение церквей. Иоанн IV, патриарх Антиохии, поселился в Константинополе. Здесь он написал трактат, обличающий латинство. В этом трактате он с горечью говорит о притеснениях, которые понесли православные от латинин. Вскоре он ушел на покой, а антиохийские клирики, проживавшие в изгнании в Константинополе, избрали нового патриарха. Таким образом, возникает параллельная иерархия в Антиохии. Императору Алексею прибавилась еще одна забота – как выставить непрошенных гостей из Антиохии, восстановить там законного патриарха и защитить права тамошних православий. Это была проблема. Итак, благодаря Боэмунду разделение церквей стало реальностью в Антиохии. Между тем, в результате первого крестового похода возникают латинские государства в Палестине. Латинские государства в Палестине находятся в постоянном окружении мусульман при таком недружелюбии местного мусульманского населения. И, конечно, мусульмане стараются вернуть себе вот то, что было отнято у них. И крестоносное государство находится в постоянной ситуации войны, набегов, постоянной ситуации необходимости защищать отвоеванную территорию. И мы с вами говорили о том, что такая вот своеобразная политика латинских правителей, латинских крестоносных государств, она не создает этим правителям, этим государствам поддержки в местном христианском населении. И опора ведь для того, чтобы утвердиться и иметь возможность как-то удерживать территорию, нужно, чтобы большинство населения, значительная часть населения, поддерживала вот новых властителей. А власть крестоносцев, она устанавливается по существу как такая вот своеобразная оккупационная власть, как чужая не только для мусульманского, но и для христианского населения. Опоры в местном христианском населении по существу дела нет. И крестоносцы нуждаются в укреплении своих сил, и постоянные угрозы набегов, нападений необходимость поддержки, и возникает необходимость во втором, в третьем крестовых походах на восток. Эти походы совершаются для поддержки крестоносцев, крестоносных государств. В нашу задачу не входит рассмотрение обстоятельств крестовых походов. Для нас крестовые походы важны и интересны прежде всего как явления, которые содействовали не сближению, а разделению между христианами Востока и Запада. И, конечно, самая, наверное, главная разделяющая такая роль принадлежит четвертому крестовому походу, в результате которого был взят Константинополь в 1204 году и возникает Латинская империя на месте Константинополя. Но разговор о четвертом крестовом походе – это отдельный большой разговор, и сегодня мы о четвертом крестовом походе говорить не будем. Четвертый крестовый поход будет темой нашей следующей беседы, темой нашей следующей лекции. На этом мы нашу беседу сейчас завершим. Всего вам доброго, с Богом оставайтесь, до свидания.